С новостями дня нас знакомит Надежда Фетисова. Погода. В Москве и Петербурге в эти минуты около +3 градусов. Днем в столице станет немного теплее. Правда, ясной и солнечной погоду не назовешь. И, возможно, небольшие осадки. В этом часе нашей программы российские политологи и эксперты о сегодняшней встрече президентов России и США, которая состоится в Лондоне накануне экономического саммита «Большой двадцатки». Какими нововведениями будет сопровождаться начинающийся сегодня весенний призыв в российскую армию? И продолжим разговор о главной теме сегодняшней утренней программы. 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Рассказываем о самых интересных событиях, посвященных юбилею, и выясняем, считают ли жители российских городов произведения великого писателя такими же актуальными, какими они были больше века назад. Итак, сейчас снова о главном событии сегодняшнего дня. Сегодня в Лондоне состоится первая личная встреча президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Главным вопросом для обсуждения за день до саммита «Большой двадцатки» станет, конечно, экономика, хотя лидеры двух стран наверняка найдут время и для разговора о двусторонних российско-американских отношениях, о возможной перезагрузке, которых так много говорилось в последнее время. О том, как Лондон готовится к саммиту «Большой двадцатки», куда сегодня и завтра приедут различные международные делегации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Предполагается, что на лондонском саммите лидеры крупнейших промышленных стран мира попытаются достигнуть соглашения по координации в борьбе с глобальным экономическим кризисом. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун подчеркнул, что проблемы, которые будут обсуждаться на саммите, непосредственно касаются жизненных проблем простых людей.
Я сознаю, что для очень многих семей, обеспокоенных проблемами с работой, ипотечными кредитами, неуверенных в будущем, этот необычайно важный саммит будет проходить и за их кухонными столами.
А тем временем Лондон готовится к проведению этого крупнейшего международного совещания, которое обойдется британской казне в 19 миллионов фунтов. И это при том, что официальная часть саммита 2 апреля, не считая встречи лидеров государств между собой, продлится всего 4 часа 35 минут. Саммит будет проходить в здании конференц-центра Excel, расположенном в самом современном районе Лондона Доклендс. Аккредитованы 2500 журналистов. Крупнейшая делегация американская. Президента Обаму сопровождают 500 человек, из них 200 – агенты службы безопасности. В британскую столицу американцы доставили 35 спецавтомобилей, в том числе бронированный лимузин президента, а также его личный вертолет. Британская королева устраивает прием для участников саммита в Букингемском дворце. Барак Обама и его супруга удостоятся частной получасовой аудиенции у Елизаветы II. Лондонская полиция принимает беспрецедентные меры безопасности, поскольку более 60 разного рода группировок, а среди них немало радикальных, намерены провести во время саммита акции протеста. Прибывающие в Лондон анархисты и антиглобалисты со всего мира под лозунгом борьбы с капитализмом призывают своих сторонников штурмовать банки и отели, где останавливаются лидеры стран Большой Двадцатки. В Сити, деловой части города, окна и витрины первых этажей зданий уже закрыты деревянными щитами. Во время саммита порядок будут поддерживать 10 тысяч полицейских, не считая сотрудников службы безопасности МИ-5. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вот так готовятся в Лондоне к саммиту «Большой двадцатки». И все-таки сегодня, накануне этого саммита, главным событием будет первая встреча президентов Барака Обамы и Дмитрия Медведева. О ее значении в интервью «Радио Свобода» рассказал эксперт, политолог Центра Карнеги Мария Липман.
Значение достаточно велико, поскольку предыдущая администрация закончилась резким ухудшением российско-американских отношений. Они, собственно, ухудшались на всем протяжении, я бы сказала, этой второй американской администрации. Но в последний период и вокруг войны с Грузией уже это достигло стадии просто конфронтации, во всяком случае, в риторической сфере, когда каждая страна стремилась не пропускать ни одного удара, ответить резкое высказывание еще более резким. И этот обмен взаимными оскорблениями и жесткостью завершил администрацию президента Буша. С возникновением новой администрации возникают, так казалось, с того момента, как Обама был избран, новые возможности для, ну, если не улучшения, но, по крайней мере, крайней мере, для какого-то пересмотра того состояния, в котором оказались отношения между странами. И важно было, чтобы эта возможность была не упущена. И в первой встрече двух президентов, российского и американского, как раз и станет проверкой, будет ли этот шанс каким-то образом использован.
Действительно ли может случиться перезагрузка российско-американских отношений, о которой так много в последнее время говорится? И что для этого нужно?
А вот это уже вопрос более глубокий и более сложный. Если на словах, в том, что касается тона, в том, что касается атмосферы, изменения налицо, достаточно обратить внимание на то, в какой атмосфере проходила встреча министра иностранных дел России и госсекретаря Соединенных Штатов, и в особенности, как это освещалось государственным российским телевидением, которое в предшествующий период стало просто проводником и таким рупором антиамериканизма в России, то в области содержательной проблемы слишком серьезные, слишком глубокие, чтобы можно было говорить, что там первая встреча двух президентов ознаменуется каким-то прорывом. Самая главная проблема – это даже не, собственно, те вопросы и те разногласия местами, практически неразрешимые на сегодняшний день, которые две страны разделяют. Самое главное, на мой взгляд, это атмосфера глубочайшего недоверия.
Так думает политолог Центра Карнеги Мария Липман. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что на первой встрече президенты России и США обсудят проблемы, видение которых у стран одинаковое. В частности, по мнению эксперта, будет продлен договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в конце этого года. Продолжает Федор Лукьянов.
Сам факт того, что встреча первая, и определяет ее значение. Для того, чтобы развивать какую-то политическую линию отношений друг друга, желательно не в душу, конечно, заглядывать, как президент Буш делал, но, по крайней мере, ощутить партнера и попытаться понять, как он настроен. И в этом смысле первая встреча очень важна, хотя личные отношения между двумя президентами, как бы они ни сложились, я бы не стал переоценивать. Опять-таки, опыт Буша и Путина, которые как бы были друзьями, как нам говорили. Если это правда, то на межгосударственные отношения это никак не повлияло, потому что они стали под конец чуть ли не враждебными.
Какие вопросы должны, по-вашему, обсудить президенты?
У меня ощущение, что с обеих сторон весьма прагматичный подход. Начать надо с тех вопросов, по которым возможно достигнуть относительно быстрого прогресса. Таких вопросов, на мой взгляд, два. Это договор по стратегическим наступательным вооружениям, который истекает в конце этого года, и нет разногласий относительно того, что этот договор надо развить. А вторая тема, которая, на мой взгляд, имеет потенциал для относительного успеха, это Афганистан, поскольку объективно никаких противоречий между Россией и США там нет. Возвращение к власти талибов не радует никого. Всех, скажем так, в разной степени не радует, но тем не менее базовый подход, интересы как минимум не противоречат друг другу и вполне совместимы.
Мировой финансовый кризис накладывает какой-то отпечаток на российско-американские отношения? Будут ли эти вопросы обсуждаться, как вы думаете?
Я думаю, что эти вопросы будут затронуты, но обсуждаться не будут, потому что не очень понятно, что, собственно, обсуждать в формате России и США. Россия не относится к числу экономик, мнение которых в сегодняшней ситуации может быть определяющим. Так что я думаю, что здесь как раз в формате двадцатки да, а на двустороннем уровне нет. Но кризис, конечно же, влияет на отношения, поскольку заставляет обе стороны очень четко выбирать приоритеты. Это очень заметно по Соединенным Штатам, то есть совершенно изменился сам подход к международным проблемам. Он предельно прагматичен. С российской стороны амбиции, которые очень сильно раздулись в эпоху нефтегазового бума, мне кажется, тоже довольно сильно съежились. В результате общее взаимопонимание имеет шанс возрасти.
О сегодняшней встрече президента США Барака Обамы и президента России Дмитрия Медведева говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. О том, с какими мыслями провожали в Лондон Барака Обаму наблюдатели в США, мы узнаем через несколько минут. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. В России начался весенний призыв в армию. На военную службу планируется призвать рекордное число молодых людей, свыше 300 тысяч. В Афганистане убит один из талибских лидеров Талибана Мулла Абдул-Бари. В Дубае задержаны несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева. На Украине, в России и других странах отмечают 200-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 90 копеек, евро 44 рубля 89 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в час дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Час прессы». Антитеррористическая операция в Чечне завершается на фоне покушения на Сулима Ямадаева. Действительно ли можно говорить о стабильности в мятежной республике? Виталий Портников обсуждает развитие ситуации на Северном Кавказе с обозревателями российской газеты Тимофеем Борисовым и «Времени новостей» Иваном Суховым. А что пишут сегодняшние российские газеты интересного, но не о конфликте на Кавказе, мы узнаем сейчас от нашего обозревателя Михаила Шевелева, который снова присоединился ко мне в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Еще раз доброе утро,
Марк. Я предлагаю вам рассказать о какой-то из статей, которые мы не успели сегодня затронуть, но которые, по вашему мнению, безусловно, того заслуживают.
Существенной мне показалась публикация в еженедельнике «Русский Ньюсвик», номер вышел сегодня, и публикация эта озаглавлена «Опять двойка», но «двойка» взята в кавычки, и речь не о школьных отметках, речь о возможном союзе, партнерстве Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики. Авторы «Русского Ньюсвика» пытаются оценить реальность и перспективы такого союза. Речь идет о том, что Китай из всех стран мира наиболее уверенно переживает мировой финансовый кризис и имеет все шансы выйти из него не просто обновленным, но в качестве сверхдержавы. Если экономика США и Европы падают на 3%, то Китая растет на 7%. И даже в группе развивающихся стран, самых перспективных, Китай, Россия, Индия и Бразилия, Китай выглядит предпочтительно. В 10 раз больше кредитов раздал Китайский национальный банк по сравнению с тем же периодом 2008 года. В Китае нет панических настроений среди потребителей. Растет все, растут продажи автомобилей, техники, недвижимости, других товаров, фондовый рынок. Все выглядит крайне благополучно, и, утверждает автор «Русского Ньюсвика», настал тот момент, когда Китаю предстоит выбрать, конвертировать ли это экономическое могущество в политическую власть. США, безусловно, заинтересованы в Китае, так же, как Китай в США, но их союз может осуществиться только в ущерб союзническим отношениям между США и Европой. Авторы «Русского Ньюсвика» приходят к любопытному мнению. Они считают, что, безусловно, такой союз возможен, но если Китай не конвертирует свою экономическую мощь в политические амбиции, это будет великолепным мировым глобальным прецедентом сдержанности.
Спасибо. О самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе нам рассказывал Михаил Шевелев. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы вернемся к главной политической теме дня – сегодняшней встречи в Лондоне президентов США Барака Обамы и России Дмитрия Медведева. О том, как оценивают перспективы этой встречи обозреватели в Соединенных Штатах Америки, узнаем из нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Американо-российские отношения в фокусе первого дня визита Барака Обамы на саммит Большой Двадцатки. Американо-британский рецепт спасения мировой экономики. Этот губительный вирус потребления. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Американо-российские отношения станут первой и самой заметной темой лондонских встреч президента Обамы. Что в Соединенных Штатах ждут от переговоров Барака Обамы и Дмитрия Медведева? Алан Давыдов взял интервью у Марка Каца, профессора университета имени Джорджа Мейсона в штате Вирджиния.
Как минимум, президенты постараются установить дружеские рабочие отношения, хотя Обама, в отличие от своего предшественника, вряд ли попытается разглядеть душу в глазах российского президента. Медведев перед переговорами постарался громко заявить о позиции России. В своей статье в «Вашингтон-Пост» за вторник он возлагает на США ответственность за неудовлетворительное состояние двусторонних отношений. Он считает, что США должны в первую очередь менять подход к отношениям с Россией. Думаю, что такая постановка вопроса не очень понравится американской стране. по каким вопросам переговоры между двумя президентами могут вызвать наибольшее взаимопонимание. Возможно, более всего точки зрения совпадут по Афганистану. Для обеих сторон совершенно очевидно ухудшение там обстановки. Они согласны в необходимости укреплять сотрудничество в стабилизации Афганистана. Думаю, что в этом контексте может быть затронут вопрос о судьбе военно-воздушной базы «Манас». Вашингтон может попытаться прибегнуть к помощи России в качестве посредника в переговорах с властями Кыргызстана. Россия запросит свою цену, возможно, уступок в области противоракетной обороны. С другой стороны, допускаю, что администрация Обамы, не испытывая энтузиазма в отношении этой системы, готова будет пожертвовать ею. Другие проблемы, которые обсудят Обама и Медведев, выглядят куда сложнее, и они связаны не просто с несовпадением точек зрения, а с диаметрально различными подходами. Вы имеете в виду проблему, связанную с иранскими военными программами? Обама и его окружение очень рассчитывают на сотрудничество с ними России касательно иранской проблемы, но я не думаю, что русские в действительности пойдут им навстречу. Загвоздка в том, что Россия попросту не в состоянии заметно помочь США в отношении Ирана. Иран, не идущий на уступки США, точно так же не будет прислушиваться к России. Зная это, Россия не видит смысла сотрудничать с США по иранской проблеме. Пока у Ирана нет ядерного оружия, русские намерены прикрывать его. Но когда это оружие появится, они будут стараться не раздражать Иран, смирившись с мыслью о том, что придется жить с ядерным Ираном по соседству. Если США и Израиль решат иранскую проблему своими силами, Россия выиграет от этого. Но сама она не будет ставить себя в этом вопросе под удар. Так прокомментировал предстоящую встречу президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева профессор Марк Кац, эксперт по международным отношениям из Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Противостояние двух концепций борьбы с финансовым кризисом, как предсказывают эксперты, определит основную канву дискуссий на саммите Большой Двадцатки. Ожидается, что США и Великобритания выступят в одной связке против франко-германского дуэта. Слово Яну Рунову. Европейские страны, в первую очередь Германия, не хотят следовать примеру Соединенных Штатов и Англии, которые путем денежной эмиссии пытаются оживить экономику. По мнению европейцев, это может привести к гиперинфляции. Анализируя ситуацию накануне лондонского саммита, американские политические комментаторы отмечают, что по сравнению с прошлогодним, ноябрьским совещанием двадцатки, экономическое положение в мире стало намного хуже. Тогда, в ноябре 2008-го, участники встречи обещали отказаться от протекционизма, мешающего международной торговле. Но после того совещания 17 государств приняли решение о субсидировании продукции, дабы защитить свою промышленность или ограничить импорт. Участники нынешнего саммита понимают необходимость продемонстрировать единство, ибо открытые разногласия могут вызвать сильные колебания рынка и недоверие населения к мерам, принимаемым правительствами. В предсказаниях, видимо, есть место и предрассудкам. Пессимисты вспоминают, что прежние экономические саммиты в Лондоне нельзя назвать успешными. Например, совещание 1933 года никак не помогло воспрепятствовать глобальной депрессии и привело к еще большему протекционизму в торговле. Можно ли рассчитывать, что американо-британская связка поможет Обаме убедить оппонентов в правильности предлагаемого им пути? Вот что думает профессор Вашингтонского института мировой политики Джон Тирни. Крупнейшее достижение в отношениях Соединенных Штатов и Великобритании – это непрерывность союзничества в течение всего 20 века и продолжающаяся по сей день. Неудивительно, что и рецепты оздоровления в двух странах похожи, ибо положение в обеих странах выглядит одинаково печально. Гордон Браун призывает к глобальному варианту рузвельтовского нового курса. Он за дальнейшие шаги по финансовому стимулированию и за введение более строгого правительственного контроля над рынком. В этом у Брауна и Обамы особых разногласий нет. Судя по циркулирующему черновому варианту коммюнике, главы 20 промышленно развитых и развивающихся государств согласны довести расходы по стимулированию экономики до $2 триллионов. Но в эту сумму входят также меры, о которых было объявлено ранее.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Одна из них – это завершившийся вчера съезд Союза кинематографистов, чрезвычайный съезд, созванный Никитой Михалковым, который как говорили некоторые наблюдатели, может стать объединительным, примирить Михалкова с его оппонентами, которые провели раньше свой съезд под и избрали на нем руководителем Союза Марлена Хуцеева. Но, к сожалению, ни с той, ни другой задачей этот съезд не справился. Более того, не удалось даже принять новый устав Союза кинематографистов. Зато удалось показательно наказать оппонентов Никиты Михалкова. Союз кинематографистов решил исключить из своих рядов президента гильдии киноведов и кинокритиков Виктора Матизена. Как и рассказала в интервью «Радио Свобода», член правления гильдии киноведов и кинокритиков Ольга Галицкая, которая присутствовала вчера на съезде, это произошло в отсутствии кворума. С ней побеседовала Марина Тимашева.
Ольга, значит, что там произошло с Виктором Матизеном?
Сначала периодически возникал вновь избранный председатель Союза кинематографистов Никита Михалков с предложениями и с обвинениями в адрес Виктора Матизена, с предложениями как-то вообще с этим разобраться, обвиняя его в клевете. Дальше выступил артист, сидевший в президиуме, артист Александр Михайлов, который просто ничтоже сумняшся предложил Виктора Матизена освободить от должности президента гильдии киноведов и кинокритиков. Но поскольку это не входит в компетенцию никаких людей, кроме, собственно, киноведов и кинокритиков, которые сами избрали себе президента, стали об этом из зала кричать артисту Михайлову, но это его не остановило. Дальше вышел следующий артист, Николай Бурляев, который предложил, ну, если не судить Виктора Матизена, то просто выгнать его из Союза кинематографистов. Никита Сергеевич Михалков, так помявшись для вида, предложил поставить это на голосование. А режиссер Дмитрий Месхиев тоже предложил поставить это на голосование. Дальше проголосовали, не имея кворума в зале, о чем тоже кричали из зала, на что Месхиев сказал, это не важно, будем решать большинством. Проголосовали, получилось, что за 352 за это предложение исключить Матизена из СК, 64 против, 20 человек воздержавшихся. Итого получается 400 с небольшим голосов. Потом возникла какая-то заминка, предложили переголосовать, и при повторном голосовании оказалось, что за 805 человек. И таким образом Виктора Матизена в нарушение всех вообще пунктов устава Союза кинематографистов, в нарушение вообще всех человеческих прав, просто взяли и большинством голосов решили исключить из Союза кинематографистов. Естественно, такое деяние не останется безнаказанным, и я думаю, что будет иметь продолжение и в суде, и в общественном мнении.
Устав новый принят?
Как раз ввиду отсутствия кворума не смогли принять и решили отложить это до следующего съезда. Следующий съезд должен состояться осенью, поскольку вот этот нынешний съезд был чрезвычайный, внеочередной. Одновременно назывался общим собранием. Словом, до следующего съезда вопрос об уставе отложен.
Иными словами, получается, что кворума для голосования устава не было, а кворума для того, чтобы выгнать Виктора Матизена из Союза кинематографии.
Да, при этом сначала это было 352 голоса «за», а потом стало 805 «за».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Далее, после новостей, мы вернемся к главной теме нашей сегодняшней программы – 200-летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. А я напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Экономическую ситуацию в России и мире накануне лондонского саммита «Большой двадцатки» обсуждают эксперты Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Андрей Заостровцев. Ведущий Виктор Резонков. В Москве 9 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве избит известный правозащитник Лев Пономарев. Как сообщила «Радио Свобода» дочь Пономарева Елена Липцер, на правозащитника напали поздно вечером около его дома. В Назрани, Ингушетия, во дворе дома работника московской прокуратуры произошел взрыв, никто не пострадал. Российские правозащитники, общественные деятели, юристы и журналисты требуют немедленно освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и прекратить их уголовное преследование. Соответствующее заявление подписали более 40 человек. Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор по делу о хищении 151 миллиона рублей из городского бюджета. В хищении обвиняются 5 человек, включая бывшего вице-мэра. Все 5 членов преступной группы получили условное наказание, сообщает Интерфакс. Гособвинение намерено обжаловать решение суда. Руководителю Тверской региональной организации Российского народно-демократического союза Александру Романову вновь предъявлено обвинение в фальсификации подписи на президентских выборах 2008 года в пользу лидера РНДС Михаила Касьянова. В Дубае задержано несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева, заявил начальник полиции города. Он утверждает, что Ямадаев умер в результате покушения, однако генеральный консул России в Дубае Сергей Красногор заявил Радио Свобода, что не может подтвердить, что погибший именно Ямадаев. На юге Афганистана в результате операции австралийских и правительственных сил убиты несколько боевиков движения «Талибан». Среди убитых один из талибских лидеров Мулла Абдул-Бари. О потерях правительственных сил не сообщается. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о центральной ее сегодняшней теме. Исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя, и мы продолжаем рассказывать о мероприятиях, которые посвящены этому юбилею. Они начались еще месяц назад, а продлятся аж до июля, рассказывает Лиля Пальвелева.
В одной только Москве в связи с гоголевским юбилеем уже прошло и еще пройдет более 1500 мероприятий. В масштабах всей страны их, разумеется, еще больше. При этом российский министр культуры Александр Авдеев признает.
Не все получилось вовремя. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью. Пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде. И я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник. Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. Было у нас много дискуссий в оргкомитете о качестве экспозиций и музеев, но имеется общее понимание, что эта дискуссия продолжится, она не связана с юбилеем, хотя и заставляет нас в юбилейные дни быть максимально корректными в отношении соблюдения и точности оценок, дат, цитирования высказываний, устройства экспозиции. Ну, некоторые молодые экспозиции еще страдают несовершенством, но, как и каждое музейное начало, старт экспозиции, старт музея, они, естественно, несовершенны, но дальше по мере нахождения новых материалов, новых экспонатов, музеи, только что созданные, будут совершенствовать эти экспозиции. Это нормальный, естественный процесс.
В таких деликатных выражениях министр культуры описал открывшийся несколько дней назад на Никитском бульваре дом-музея Гоголя. В отличие от двух других блистательных московских выставок, в Пушкинском и Историческом музеях мемориальную экспозицию в Доме Толстых, где писатель окончил свои дни, иначе как провальный не назовешь. Но вот чем сердце успокоится. Сегодня здесь же начинаются традиционные, уже девятые по счету, гоголевские чтения. Слово директору Дома-музея Гоголя и расположенной на втором этаже этого же здания библиотеки Вере Викуловой.
Музейным сегодня является все здание, потому что наверху мы тоже видим каминный зал, он восстановлен, как был при хозяйке Анне Георгиевне Толстой. Мы видим портреты хозяев, они только вчера были повешены. Мы видим также конференц-зал, в котором откроется международная научная конференция. Съедутся 84 гоголеведа из 12 стран мира.
Заканчивается сегодняшний день праздничным концертом в Малом театре. Эти стены тоже помнят Гоголя. Здесь при жизни писателя был поставлен ревизор, и автор сидел в креслах зрительного зала. Кстати, «Великая комедия» и сегодня в репертуаре театра. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России? Мы попросили нашего корреспондента Дарью Здравомыслову задать этот вопрос прохожим на улицах Екатеринбурга.
Я думаю, что актуальны всегда. Гоголь всегда актуален. Сатиру, которую он показывал в своих произведениях, ее можно видеть сплошь и рядом. «Мертвые души, пожалуйста». Чичиков продавал пирожки или что-то в начальных классах. Вот, пожалуйста, зачатки. Малый бизнес, частное предприятие. Как раз показатель тоже вот в то время уже вот это все было. Все. И сейчас вот ассоциации какие-то возникают.
Естественно. Вот, например, Тарас Бульба. «Миргород» по Гоголю. И Екатеринбург такой же грязный.
Естественно. Да вот Плюшкины хотя бы. Ой, как были, так и есть.
Гоголь это как-то современно. Сейчас молодежь уже не уважает старые времена. В принципе, я не помню, что он писал даже в школе. Я не припоминаю, но в принципе хорошие вещи писал. Я бы почитал.
Конечно.
Тарас Бульба взять. Почитай старших.
слушайся родителей, любовь к семье, уважение к народу к своему, не предательство, родину свою всегда люби и помни. Он хоть и про Украину писал, но и наша молодежь такая же российская. Все это актуально и для России, все подходит.
Люди-то ведь не изменились. Они как были в то время, так и сейчас. То же самое взаимоотношение между детьми, отцами. Не изменились эти человеческие инстинкты. Они же как были раньше, так и сейчас. То есть Гоголь, он современен.
Сейчас очень много фильмов таких ужастиков, которые смотрим, чтобы себя как-то разгрузить, перейти на другое измерение. И вот его произведения очень актуальны сейчас, считаю, такие ужастики. Востребованный жанр. Сейчас выходит фильм по Гоголю «Тарас Бульба», и мы хотим всей семьей сходить посмотреть. Тема Украины, она актуальна тогда была и сейчас.
Современная коррупция практически полностью во всех видах представлена именно в Гоголе. Гоголь замечательный такой провидец. Он видел нас в этих неприятных ипостасях. Коррупция, взяточничество, коленопреклонение, тупость начальников.
У него настолько яркие, образные персонажи, которые встречаются и в повседневной жизни сейчас. И мне кажется, именно поэтому Гоголь всегда был и остается актуальным. Хлестаковых полно в мире, полно Чичиковых, особенно в наше время сейчас. Он может быть более респектабельный, но все равно остается Чичиковым.
Актуально, самоиронии много. У него она ярко, так по-народному, ближе нам, без каких-то таких тяжелых домыслов. В принципе, можно увидеть себя в любой ситуации. То есть человек всегда должен иронично относиться к себе.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, остались ли произведения Гоголя актуальными для современной России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний эфир «Радио Свобода» разговором о главной российской, пожалуй, новости сегодняшнего дня. Это начало весеннего призыва, указ о котором вчера подписал главнокомандующий Дмитрий Медведев. Нынешний весенний призыв будет рекордным по численности. Это главная его особенность. Свыше 300 тысяч новобранцев должны пополнить ряды вооруженных сил. Эти цифры обнародовал заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Военные резко сократили количество отсрочек, чтобы компенсировать потери от сокращения срока службы в армии. И еще одно из нововведений – гражданских врачей отныне не допустят к медицинскому освидетельствованию призывников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Нынешний набор в армию будет рекордным. Военные намерены призвать весной этого года 305 тысяч новобранцев. Весенний призыв 2009 обещает быть не только самым масштабным по числу призываемых в армию, он грозит стать очень сложным в организационном плане, заявил на пресс-конференции в Москве в агентстве «Росбалт» управляющий делами специализированной коллегии адвокатов призывник Аркадий Чеплыгин.
Значительно увеличивается план призыва на военную службу, более чем в два раза по сравнению с аналогичным весенним призывом 2008 года, при том, что демографическая ситуация в России и объем призывного ресурса, даже с учетом отмены ряда отсрочек от призыва на военную службу, значительно не увеличилось. Соответственно, мы прогнозируем, во-первых, колоссальное давление со стороны сотрудников военкомата на врачей, осуществляющих как военно-врачебную экспертизу, освидетельствование призывников, и на врачей, которые обследуют призывников по направлению призывной комиссии. Это первое. Второе, мы ожидаем изменения в худшую сторону ситуации с розыском призывников, когда призывники сотрудниками милиции задерживались незаконно и доставлялись в помещения военных комиссариатов.
В свою очередь, заместитель главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Смирнов отметил, что с 1 апреля 2009 года военные комиссариаты будут работать по новой организационно-штатной структуре. В частности, в военкоматах субъектов федерации остается только 4 военных должности. В райвоенкоматах одна военная должность, остальные должности будут гражданскими. О том, как это происходит на самом деле, рассказала на пресс-конференции председатель комитета солдатских матерей города Москвы Татьяна Кузнецова.
Тут как раз 26 числа проходил расширенный
призывная комиссия города Москвы, на которую были приглашены все военкомы, все врачи, муниципалитет, милиция. Они немножко все находились в растерянности. Вот завтра начинается призыв, а все знают, что у нас в военкоматах происходит реорганизация. То есть всех военных выводят за штат. Они все должны быть гражданскими. Остается военным только один военком. Ну, на 26 число в наличии из 30 военкоматов было только 7 военкомов. То есть головы у военкоматах нет. И что будет дальше, неизвестно.
Одна из самых обсуждаемых тем – это сокращение срока службы в вооруженных силах России с 1 января прошлого года, с 2 до 1 года. Однако параллельно с целью компенсировать уменьшение сроков службы были отменены 9 из 25 отсрочек. Необходимо сказать, что на пресс-конференцию с участием экспертов по вопросам призыва в армию были приглашены представители Главной военной прокуратуры России, но те в последний момент отказались от участия в брифинге. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня продолжится рассмотрение по существу нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Избит известный правозащитник Лев Пономарев. Сегодня начинается весенний призыв в армию. На военную службу призовут рекордное число молодых людей – более 300 тысяч. Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор по делу о хищении 151 миллиона рублей из городского бюджета. В Дубае задержаны несколько подозреваемых в покушении на Сулима Ямадаева. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама прибыли в Лондон, где впервые встретятся сегодня друг с другом. На Украине, в России и других странах отмечают 200-летие со дня рождения писателя Николая Гоголя. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рамзан Кадыров продолжает бороться с режимом.
Комментарии экспертов.
Телеведущая Кира Прошутинская о том, что может и чего не может современное российское телевидение.
В блогах Свободы.
Россия теряет премьер-министра, считает журналист Михаил Шевелев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас время рассказать о самых интересных новостях минувших суток в Москве и Петербурге. Это сделает Вера Володина.
Москва. Подмосковные ГУВД с 1 апреля по 31 октября проводят так называемое профилактическое мероприятие «Придорожная торговля» с целью пресечения несанкционированной торговли вдоль трасс федерального значения. Проверять будут все торговые точки, автозаправочные станции и автосервисы, а также выявлять на данных объектах незаконных трудовых мигрантов. Петербург. Эксперты предсказывают Петербургу снижение потока туристов в этом году по крайней мере на 20-25%, но, возможно, и на 50%. Союз туриндустрии для привлечения туристов в город в условиях кризиса призывает скорректировать цены. Направляются письма в отели и учреждения культуры, идут переговоры с музеями о замораживании и снижении цен на входные билеты. Эрмитаж уже согласился до 1 августа не повышать цен. Москва. Эксперимент, начатый под предлогом развития конкуренции между поставщиками электроэнергии в двух округах столицы, Федеральная антимонопольная служба предписывает прекратить как незаконный и вернуть прежний порядок оплаты услуг. Как объяснил на заседании в Мосгордуме начальник отдела правовой экспертизы Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве Василий Жуков, конкуренции не было. Эксперимент гражданам предложили в приказном порядке.
Никакой конкуренции между Мосэнергосбытом и Росэнергосбытом не было. Также принято решение о проведении дополнительных проверок. В частности, о правомочности управляющих организаций без согласования с гражданами-потребителями, с которыми уже заключен договор энергоснабжения, такие договоры расторгать.
Петербург. Шведский производитель бытовой электротехники «Электролюкс» через год закроет фабрику в Петербурге. Компания объясняет прекращение производства слишком жесткой конкуренцией на российском рынке бытовой техники. На фабрике, выпускающей стиральные машины, работает 250 человек. Москва. В черный список автозаправочных станций, торгующих бензином, не соответствующим экологическим требованиям, попали еще 9 заправок. Теперь в списке 51 АЗС. Петербург. По данным Управления по обращениям и жалобам в городскую администрацию, растет волокита в работе с обращениями граждан. В 2008-м, по сравнению с 2007 годом, случаев волокиты стало больше на 5%, хотя число обращений снизилось на 7%. Москва. Столичные власти предлагают сократить список документов и согласований, выдаваемых на платной основе. Из 460 платными являются более 100 видов документов. Причем за прошлый год таким образом было получено 4 миллиарда 300 миллионов рублей. По оценке главного архитектора Москвы, почти четверть согласований являются согласованиями различных подведомственных организаций друг с другом. В сфере транспорта за согласование работ платится почти пятая часть средств. Предложение о сокращении согласований мэр Юрий Лужков назвал административной революцией. Столичное правительство готовит обращение в российское правительство по поводу отмены платных услуг в государственных службах. Новости Москвы и Петербурга, 1 апреля, Вера Володина.
А сейчас подробнее еще об одной новости, которая будет интересна не только жителям Москвы и Петербурга, но, наверное, и жителям всех российских мегаполисов. 1 апреля сегодня начинается запись дошкольников в школу. Кто-то уже отпросился на работе, чтобы прийти на запись в первых рядах, кто-то спокойно оставил этот процесс на усмотрение детского сада, так тоже можно сделать, а кто-то уже год посещает разнообразные подготовительные курсы по подготовке к школе. И кто из этих людей поступает правильнее? Ответ на этот вопрос попытался выяснить, поговорив с московскими педагогами, Ольга Беклемищева.
По закону обязательных требований по подготовке детей к школе быть не может, рассказывает Светлана Лазуренко, заведующая лабораторией коррекционно-восстановительной помощи государственного научного учреждения Центр здоровья детей РАН.
В законе не описаны нормативы, с которыми должны прийти дети в школу. То есть у нас критерии приема в школы пока еще четко не сформированы. Но с другой стороны, закон российский говорит о том, что каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок имеет право на посещение той школы, которая находится в его районе. Соответственно, требования, которые выставляют школы, пусть даже самые элитные, чаще всего бывают неправомочные, неправомерные. Поэтому это произвол, который чинят педагоги данного учреждения. И понятно, что родители стремятся попасть в лучшее образовательное учреждение и, естественно, подчиняются тем требованиям, которые выставляет это образовательное учреждение. Но говорить о том, что это законодательная база, это не так. Это личная инициатива на месте, которую, в принципе, можно пренебречь.
Ну а тем, кто живет не на приписанной к школе улице, приходится приспосабливаться. В последние годы в Москве сложилась целая индустрия дошкольного детского образования. Педагоги-индивидуалы предлагают заниматься с вашим ребенком у вас дома за 600 рублей в час. Семейные центры предлагают приходить на занятия к ним за 200 рублей в час. Школа номер 57 предлагает желающим в ней учиться походить 6 месяцев на подготовительные курсы по 3500 рублей в месяц. И это не предел. Ломоносовская загородная школа предлагает программу для дошкольников с углубленным изучением английского языка за 16 тысяч в месяц. Иногда это напоминает ярмарку родительского тщеславия. Хотя когда-то начиналось все красиво, вспоминает Светлана Лазуренко.
Когда вводилось 4-летнее образование начальной школы, оно вводилось 6 лет. Но если мы с вами внимательно посмотрим те нормативные документы, мы увидим, что там было дано 2 урока по полчаса, потом был большой перерыв, потом было питание, потом был дневной сон. Все это было включено. И только потом уже проводились вторые 2 урока. Игровая форма была там, реализованное предъявление учебного материала. Все это, конечно, постепенно в 2000 году, да, стерлось. И мы знаем с вами, что 6-летки, чаще всего их образовательный маршрут ничем не отличается по форме от образовательного маршрута детей 7 лет. По нашему мнению, по мнению медиков, физиологически это неверно.
Потому что в 6 лет важнее играть, чем учиться. Некоторые педагоги это учитывают. Об изучении английского языка дошкольниками рассказывает Мария Михайлина, педагог Монтессори-центра «Созвездие».
Наши занятия по английскому языку устроены таким образом, чтобы мотивацию в ребенке создать. Мы всегда с детьми проясняем, что можно делать с этим английским языком. Не просто так мы его учим и учим, там, или говорим на нем и говорим, да, а для чего? А, что к нам кто-то в гости может приехать. И у нас действительно обыграно так, что к нам приезжают игрушки или даже живые люди какие-то гости, с которыми можно поговорить только на английском языке, носители.
И нет ли каких-то трудностей в связи с ранним изучением второго языка в изучении русского языка? Не путаются дети потом?
Нет, трудностей не возникает, в первую очередь потому, что мы по методике английского языка, которая у нас существует, обыгрываем с детьми эту ситуацию так, что мы никогда не переводим с русского, например, на английский язык, да, и мы обыгрываем это так, что вот сейчас мы с вами закрыли русские языки на ключ, и будем заниматься английским. И мы говорим только на английском языке, показываем какие-то действия, картинки, игрушки. Но таким образом формируем отдельный центр речи иностранной.
Так что родители могут выбирать разные стратегии поведения. Мне, например, очень нравится американский психотерапевт Сесил Бенуа, который сказал, если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным, он учится находить в этом мире любовь. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», утреннюю программу «Время свободы». Сейчас в ней вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И главная тема рассказа в этой части – новая болезнь, которую открыли американские не врачи, но ученые. Она называется «Афлюенса» и напрямую связана с экономическим кризисом.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как бороться с вирусом потребления – афлюенцией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Барак Обама сохраняет кредит доверия у американцев, несмотря на усугубляющиеся экономические проблемы. К главным виновникам финансового кризиса опрошенные причислили банки и другие финансовые корпорации и самих себя. 70% опрошенных считают, что американцы вели себя крайне безответственно, обременяя себя непомерными долгами. Около 60% одобряют попытки президента оживить экономику. И 64% респондентов верят в то, что эти усилия принесут успех. Во вторник в своем первом интервью после назначения управляющим General Motors Фриц Хендерсон заявил о том, что корпорации придется пойти на дальнейшие жертвы, то есть закрытие дополнительных заводов, новые сокращения штатов и, если этого окажется недостаточным, чтобы выполнить предварительные условия, поставленные правительством для выделения дополнительных многомиллиардных кредитов, то решение об объявлении банкротства будет принято в ближайшие два месяца. Небывало решительное заявление в устах нового руководителя, все еще крупнейшего американского производителя автомобилей, скорее всего, отражают настроение в Белом доме. Если верить некоторым источникам, президент Обама согласен с мнением специальной комиссии по реорганизации американской автоиндустрии, которая считает, что единственный реальный путь к выживанию для General Motors лежит через банкротство, которое поможет корпорации освободиться от непосильных долгов и других обязательств и даст ей возможность конкурировать с другими автопроизводителями на равных. Шансов на выживание у Крайслера, судя по всему, меньше. У него впереди, скорее всего, банкротство и продажа с молотка по частям. Попытки кенийской тетушки президента Обамы получить политическое убежище в Соединенных Штатах привлекают особое внимание к проблеме иммиграционной реформы. В среду в Бостоне состоятся судебные слушания, на которых может решиться судьба 56-летней Зайтуны Аньянго, сестры отца президента. 5 лет назад она отказалась покинуть США, несмотря на решение суда о ее депортации. Все это время она жила в субсидируемой государством квартире для бедных в Бостоне. А в декабре другой судья принял решение о проведении повторных слушаний о ее высылке по причине отказа в предоставлении политического убежища. Сам Барак Обама заявил прошлой осенью, что это дело должно рассматриваться в полном соответствии с американским законодательством. Адвокат тети президента заявляет, что победа Барака Обамы на президентских выборах дает ей полное право на политическое убежище в Америке, ибо, вернувшись в Кению в статусе тетушки президента США, она подвергнется серьезной опасности. Болезнь или болезненная склонность к неограниченному потреблению стала причиной финансового кризиса. Такой не совсем медицинский диагноз ставит в своей книге известный американский экономист. Он даже предлагает для ее обозначения звонкий термин – вирус афлюенса. Этим вирусом заинтересовался мой коллега Владимир Морозов.
Слово «афлюенса» звучит почти как «инфлюенса», то есть банальный грипп. Но происходит афлюенса от слова «affluent», что значит «богатый». Вот как описывает недуг соавтор книги «Афлюенса» экономист Томас Нейлор. Это болезненное состояние, которое передается от человека к человеку и состоит в желании иметь все больше и больше. Так покупают огромные дома или машины, за которые потом не в силах платить. Профессор Нейлор говорит, что инфицированные легко узнают недуг в других, но не замечают в себе. Как моя соседка Айрин. Это настоящая болезнь. Безумное желание иметь штаны или рубашку непременно последней моды. Это навязывают нам корпорации, которые хотят заработать. Люди стали жертвами аффлюенции. Даже моя внучка, такая разумная девочка. Мне так хочется, чтобы у нее были более глубокие ценности. При этом буквально у меня на глазах соседка заваливала подарками приезжавшую к ней внучку. Арин, зачем девчонке, кроме этой горы тряпья, еще и мобильник за $500? Ведь у нее уже есть один. Так новый лучше. Ну ладно, других расходов у Арин нет, ее еще можно как-то понять. Но вот семья, Билл и Эйприл, люди экономные. Они знают, что многие злоупотребляют кредитными карточками, а потом не в состоянии расплатиться. Чтобы не зарываться, Билл и Эйприл платят наличными. И денег у них немного, потому что работает одна Эйприл, а Билл сидит дома с маленькими детьми. Но этой зимой они залезли в долги и до сих пор не расплатились.
Перед Новым годом пришлось сменить шины на обеих машинах. Это почти $1000. И на рождественские подарки ушло больше 1500. У нас у каждого большая семья. Братья, сестры, племянники, племянницы. Сколько всего подарков мы раздали? 40 подарков.
Похоже, что болезни по имени аффлюенса не страшна никакая рецессия. Социолог Бостонского колледжа Джулиет Скор говорит, что за последние 18 лет люди стали покупать вдвое больше одежды. И в последний год это ускоренное покупательство не прекращается. Найдут подешевле, но купят. Точное определение аффлюенции дал когда-то мой 12-летний гость из России. Мы зашли в Макдональдс, он оглядел огромное меню, написанное на непонятном ему тогда еще английском, и решительно предложил: «Давай все купим и все схаваем». Экономисты эту формулу одобрили. Они считают, что именно желание американцев все купить и все схавать и привело к тому, что кусок застрял в горле.
Ради объективности, впрочем, необходимо сказать, что существуют и другие веские мнения на этот счет. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии с вами был Марк Крутов, продюсеры программы Михаил Касторов и Наталья Гуреева. Следующий информационный час на волнах радио «Свобода». Программа «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Ее ведущая Евгения Назарец сейчас в студии, и она готова рассказать, какие темы будут главными в этой программе.
Часть из тем, которые мы будем развивать в программе «Свобода в полдень», вы уже начали утром. Сегодня в Лондоне, накануне саммита «Большой двадцатки», состоится встреча Барака Обамы и Дмитрия Медведева. И вот в 12 мы рассчитываем получить уже первую информацию от нашего собственного корреспондента в Лондоне о том, в какой обстановке и как там все проходит. В Москве совершено нападение на лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Я уже точно знаю, что нашему корреспонденту удалось связаться с самим Львом Пономаревым, и мы в 12 часов в программе «Свобода в полдень» услышим его отношение к произошедшему. Ну и, наконец, продолжится сегодня рассмотрение по существу второго уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, вчера защита запросила аж 250 свидетелей вызвать, среди них и Владимир Путин, бывший в то время президентом. Это некоторые темы «Свободы в полдень».
Спасибо. В студии со мной была Евгения Назарец, ведущая программы «Свободы в полдень». А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. О проблемах, сопровождающих начинающийся сегодня весенний призыв, разговор с бывшим депутатом Госдумы, подполковником запаса Анатолием Ермолиным и военным обозревателем ежедневного интернет-журнала Александром Гольцем.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение, что выходить в одиночный пикет.
Оппозиция расценивает неожиданную смерть Садыркулова как политическое убийство.
Они бросили в нас 4 или 5 гранат и стали стрелять.
Пребывание детей в этой семье небезопасно для них.
Обсуждается цифра свыше 20 миллиардов рублей непосредственно для вас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».